Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Меня попросили перечитать удивительную и, не побоюсь сказать, страшную историю о человеке Божьем, которого съел лев. Эта история рассказывается в 13 главе 1 книги царств, которая в синодальном переводе 3 книга царств. Для того, чтобы начать с предыстории и хорошо во всем разобраться, мы начнем читать ее с 26 стиха 12 главы. Но прежде чем начнем читать предысторию, предыстория к предыстории. Дело происходит 2950 лет назад, примерно в 928 году до новой эры, когда раскалывается царство Израилева, и в Иерусалиме воцаряется Рехавам, а в Северном царстве воцаряется человек из колена Ефраима по имени Иеровоам, сын Навата. Он при Соломоне был, видимо, ответственным за налоги колен Иосифа, Ефраима и Минаше. В результате раскола в царстве так получилось, что он воцарился. Это отдельная длинная история, ее, наверное, стоит отдельно разбирать. И, воцарившись, естественно, он осознавал все опасности для своего царствования. Вот что мы читаем в 26 стихе 12 главы 1 книги царств. Напомню, в синодальном переводе 3 книга царств. «И сказал Иеровоам в сердце своем: теперь возвратится царство к дому Давида». Это такой страх, который у Иеровоама есть. «Если народ этот поднимется в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то обратится сердце народа этого господину к своему, к Рехавааму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Рехавааму, царю иудейскому». Это страх, который преследует Иеровоама. Естественно, у всякого израильтянина, у любого еврея есть заповедь: если существует в Иерусалиме храм, надо 3 раза в год приходить пред лице Всевышнего в Иерусалим, и все граждане его новообразованного царства-государства 3 раза в год будут ходить в Иерусалим. У Рехавоама будет возможность их завербовать. Возможно, они сами очаруются красотами Иерусалима, осознают, соприкоснутся с другой страной и перейдут на сторону Рехавоама, а Иеровоама, собственно, убьют. Очень понятный, очень рациональный, если рассуждать исключительно рационально, страх. И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельца и сказал своему народу, сказал своим гражданам: «Довольно ходили вы в Иерусалим. Вот божества твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Здесь Иеровоам говорит те же самые слова, которые в свое время были сказаны, когда был вылет золотой телец. Он изготавливает тельцов. Тельцы, чтобы нужно это понимать, при всем том, что это греховное дело, это не идолопоклонство, это не идолы, это тельцы, которые должны символизировать Бога Израиля. То самое изображение Бога, которое запрещено делать, но изображение Бога Израиля. И он поставил 1 в Бейтеле, то есть на южной границе, а 2 в Дане, на северной границе. Может быть, это символизировало вездесущность Господа, может быть, и, ну, не может быть, а логично, что это удобно. Один на юге, один на севере, и у каждого есть возможность неподалеку от своего дома найти место для поклонения, вместо того, чтобы идти в Иерусалим. Опять-таки, рационально, просто, удобно. Районное отделение храма Божьего и участковый Бог. Какая неувязка, как это сказано в 30 стихе, и это было грехом, ибо народ ходил к одному из них, даже в Дан. То есть вместо того, чтобы ходить в Иерусалим, народ ходил на север, в Дан, в совершенно другом направлении, чтобы там поклоняться удобному, близко расположенному тельцу. Кроме того, что он изменил место поклонения, он вносил изменения буквально во все. И построил он дом с жертвенниками и назначил жрецов из среды всех колен народа, которые не были из рода Леви. Наверное, не так много нашлось левитов, которые готовы были подписаться на служение в его новопостроенных храмах. И многие левиты привыкли к Иерусалимскому храму и относятся к нему с огромным почтением. И он решает стать воистину народным царем и народным священником, допуская представителей всех колен к служению. Он изменил и календарь, сделал свой календарь и назначил Иеровоам праздник в 8-й месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, что в Иудее, и приносил жертвы на жертвенники. Так же делал он в Бейтеле, чтобы приносить жертвы тельцам, которых сделал, и поставил в Бейтеле жрецов тех капищ, которые он устроил. То есть вместо того, чтобы праздновать вместе со всем народом Божьим Суккот в 15 день 7 месяца, Иеровоам устраивает праздник в 15 день 8 месяца, отдельно от всех, чтобы народ из Иудеи, может быть, не приходил. То есть устраивает совершенно отдельное празднование, абсолютно отделяя все поклонение Всевышнему от того народа, который в Иудее. И апогеем этого торжества, этой победы власти Иеровоама становится момент, когда в свой самопровозглашенный праздник Суккот он должен принести воскурение на жертвенники. Он царь, и он первосвященник в свой собственный праздник Суккот. И поднялся он на жертвенник, который он сделал в Бейтеле в 15 день 8 месяца, месяца, который он самовольно назначил, и установил праздник для сынов Израилевых, и взошел на жертвенник, чтобы совершить воскурение. Это самый торжественный момент во всей истории, которую мы рассказали. Весь народ его страны собран, все видят, все участвуют в этом богослужении, и сам царь, вот оно, вот он апогей торжества, восходит к жертвеннику, чтобы принести воскурение. На этом заканчивается 12 глава, и начинается наша история о человеке Божьем. В первом стихе 13 главы мы читаем «Вегине», и вот в этот самый момент, в этот момент, когда все замерло, торжественно ожидая воскурения, и вот «Иш Элохим бами Иуда бедвар Адонай эль Бейтель». И вот человек Божий пришел из Иудеи со словом Господа в Бейтель. «В Иеровоам омед аль мизбеах леактир». А Иеровоам уже стоит у жертвенника, готовясь кадить. Сколько внутренней смелости нужно человеку Божьему, чтобы выйти на сцену этого торжественного события в этот торжественный момент и сказать то, что он скажет. Мы читаем во втором стихе «Ваикра эла мезбех бедвар Адонай вайомер». И провозгласил, воззвал он к жертвеннику словом Господним и сказал. Обратим внимание, это очень важно. Человек Божий обращается из всех собравшихся не к кому-нибудь, а к жертвеннику. И вот что он говорит. «Мизбеах, мизбеах, жертвенник, жертвенник. Ко амар Адонай». Так сказал Господь. «Гине вен нолад левейт Давид». Вот сын родится у дома Давидова. «Ишаяу шмо». И имя ему Ишаяу. «Веззавах алеха». И он заколет на тебе. «Эт коаней абамот». Всех священников высот. «Амактирим алеха». Которые воскуряли на тебе. «Ве ацамот адам исрифу алеха». И на тебе будут сожжены кости человеческие. Страшное пророчество произносит этот человек. Страшное, или, может быть, не очень страшное. Ишаяу, о котором идет речь, родится через примерно 300 лет. Он действительно выполнит все то, о чем говорил здесь человек Божий. В 23 главе 2 книги царств или 4 книги царств мы читаем в 15 стихе, также и жертвенник, который в Бейтеле, возвышение, устроенное Иеровоамом, сына Невата, который ввел в грех Израиль. И тот жертвенник, и то возвышение он разрушил, сжег он это возвышение, и стер в прах, и сжег Ашеру. То есть это пророчество сбылось, но сбылось спустя 300 лет. Может быть, можно сказать, что в этом вообще слабость пророчеств. Потому что иногда оно сбывается не сразу. У пророка Иезекииля в 12 главе, в 21 стихе мы читаем. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, что за поговорка такая у вас о земле Израиля? Сказано, пройдут многие дни, и исчезнет всякое прорицание». То есть израильтяне говорят, а что такое пророчество? Что такое прорицание? Время лечит прорицание. Пройдут годы, и что нам до того прорицания? И действительно, кого сегодня, даже кого из нас, остановит предупреждение о том, что через 300 лет случится вот это, вот это и вот это? Ну, 300 лет за 300 лет. Так мы точно до этого времени не доживем. Для того, чтобы человек заботило то, что произойдет через 300 лет, он должен быть причастен вечной жизни, причастен замыслу Всевышнего. Если человек живет своей жизнью, то он говорит, на мой век хватит, а после меня хоть потоп. И мы сами часто так рассуждаем. Кого остановит, если мне скажут, Алекс, если ты так сделаешь, то через 300 лет случится то-то, то-то и то-то. Едва ли это как-то на мой выбор повлияет. Именно потому, что никто из находящихся в этой церемонии, в этом процессе не проживет эти 300 лет, именно поэтому человек Божий обращается именно к жертвеннику. Но в то же время он дает знамение. «Венетан бьемагу муфет леймор». И в тот же день он дал знамение, говоря, «Зе муфет ашер дибер Адонай». Вот знамение, о котором сказал Господь. «Ине амизбеах некра». Вот жертвенник этот треснет. «Венешпаха дешин ашер элав». И просыпется пепел, который на нем. То есть помимо того, что должно произойти через несколько сот лет, есть определенное событие, которое произойдет сегодня. Жертвенник треснет, и пепел на нем просыпется. И это событие, можно сказать, бацилла в банке. Можно сказать, это событие символизирует то, что процесс неизбежен. Это случится через 300 лет, но оно началось уже сейчас. Поэтому во втором стихе используются глаголы настоящего времени. Вот сын родился у дома Давида, и вот он принес жертву. Это все случится через 300 лет, но оно как будто бы уже случилось. Определенный символ для того, чтобы положить начало определенному событию. Так это часто бывает в пророческих книгах, когда пророк говорит царю, зря ты выстрелил только 3 раза, вот если бы ты 5 раз выстрелил, то ты бы тогда окончательно победил. А так ты только победишь в 3 войнах. Какие-то события, какие-то действия символизируют начало чего-то, символизируют начало раскрытия божественного плана в этом мире. Бог послал человека Божьего для того, чтобы сказать, пока вроде бы вам кажется все ровно, пока вам вроде бы кажется, что все идет своим чередом, но этот путь, на котором стоит Иеровоам, все это событие, несмотря на всю торжественность и несмотря на все ощущение праведности, которое, может быть, вас переполняет, оно все неправильное. Я уже сейчас, я, Господь, уже сейчас говорю вам через человека Божьего, что все это неправильно. Может быть, все это удастся завернуть в еще более красивую обертку. Это уже завернуто в красивую обертку, но, может быть, удастся завернуть в еще более красивую. Может быть, это будет казаться успешным, может быть, это будет казаться процветающим, но уже сейчас через человека Божьего Всевышний говорит, это неправильный путь. Пусть окончательное решение этого вопроса будет через 300 лет, понимание того, что путь неправилен, провозглашено, проговорено уже сейчас. Опять-таки, представьте себе сцену, здесь стоит царь, который готов принести воскурение, и стоит этот Божий человек, который выступил перед царем и произнес пророчество, которое стало пятном на всем этом торжественном дне. И снова удивительно, сколько смелости нужно, чтобы это сделать. «Вики шмо мелех эддвар ишелуим». И было, когда услышал царь слова человека Божьего, «Ашер карара мизбех бавейтель», которые он произнес к жертвеннику в Бейтеле, «Ваишлах Иеровоам эт едо миалем мизбеах», и протянул и рвам руку над жертвенником, лемор, говоря: «Тавсу! Взять его! Поймайте его! Схватите этого человека в этой ваш ледо!» И тут же иссохла его рука, а шерашалахав, которую он протянул, указывая на человека Божьего. «Вело яхоль леашива элав». И не мог он снова повернуть эту руку к себе. Но это публичная сцена. При всем честном народе выходит пророк и человек Божий и говорит то, что говорит. При всем честном народе царь протягивает руку и говорит: «Взять этого человека». И рука его тут же иссыхает и превращается в сохшую кость. Может, мы только что говорили о костях, которые сожгут на жертвеннике. «Веамезбеах некра», и жертвенник треснул. «Веишафеха дешеном на безбеах», и высыпался пепел жертвенника. «Кимофет ашернатан ишелоим бедвара Дунай», как то знамение, которое дал человек Божий по слову Господню. Удивительные вещи происходят. Что делает царь? «Веяан амелех», и ответил царь. «Веомер», и сказал «эль ишелоим», человеку Божьему, «Хальна эт мне Дунай», помолись Господу. Слово «ваихаль», которое мы дальше увидим, это слово означает «и помолился». Оно используется по отношению к молитве Моше после того, как народ Израиля сделал золотого тельца. И здесь что делает царь Иеровоам? Он сразу же просит человека Божьего и говорит: «Помолись Господу, ветит палель беяди, и помолись за меня, веташов яди элай», чтобы рука моя вернулась ко мне. Почувствовав, что рука парализована, царь немедленно обращается к человеку Божьему и говорит ему: «Помолись за меня». С просьбой помолиться ходили к пророкам, к людям Божьим. Царь не в той ситуации, когда он может за себя молиться. В те времена люди больше обращались именно к человеку Божьему, к пророку, чтобы помолился за него. Люди боялись и не умели обращаться ко Всевышнему. Царь обращается здесь к человеку Божьему и говорит: «Помолись за меня», тем самым признавая его авторитет прилюдно. «Ваяхаль ишелоим», вот это тот самый глагол, который употребляется по отношению к Моше. Так молился Моше после того, как народ согрешил золотым тельцом. «Ваяхаль ишелоим эт пней Адунай», и замаливал человек Божий лицо Господа. «Ваташов яд амелех эляв», и вернулась рука царя к нему. «Ватеги киберешуна», и стала как в начале. Почему царь заслуживает такой милости? Почему царь, который только что наказан, заслуживает исцеления? Почему пророк не сказал: «Так тебе и надо, ходи с этой вытянутой рукой»? Что здесь произошло? Что очень важное здесь произошло? В тот момент, когда царь обратился к человеку Божьему и сказал: «Помолись за меня», сам царь в этот момент подтверждает истина слов человека Божьего, признает их истинами. Иначе зачем и как обращаться к нему, как к человеку Божьему? Это свидетельство самого царя при всем народе. Царь сказал: «Поймайте его». Его рука засохла. Царь сказал человеку Божьему: «Помолись за меня, чтобы мне исцелиться, чтобы рука моя исцелилась». Человек Божий помолился, рука его исцеляется. Какое еще свидетельство нужно для того, чтобы народ увидел, что пророк Божий говорит истину? И это помимо того знамения, которое сам человек Божий дал, о том, что жертвенник треснет и пепел рассыпется. «Вейдабер амелех эль иш элоим», и заговорил царь с человеком Божьим. «Бойте я байта, пойдем ко мне домой, вейсада, и подкрепимся, вейтен алиха матат, я дам тебе подарок». Почему Иеровоам вдруг говорит об этом? Ну, во-первых, человек Божий уже в чем-то пошел навстречу царю, он исцелил царя, и можно это использовать и продвинуться дальше. Может быть, мы пойдем с ним поедим и о чем-то с ним договоримся. Совместная трапеза была даже у Лавана с Яковом, когда они заключают завет. Вместе покушать, разделить трапезу – это заключить завет, заключить какой-то договор. И можно понять так, что Иеровоам здесь предлагает человеку Божьему и говорит: «Пойдем ко мне домой и договоримся, я заплачу, я дам тебе подарок». Что отвечает на это человек Божий? «Вьомар иша Элоим, эль амелех». И сказал человек Божий царю: «Им тителли эт хацивы тиха, даже если ты дашь мне половину дома своего, вело аво и мах, но я не пойду с тобой, ло хал лехем, и не буду есть хлеб, вело иште маим бемакомазе, и не буду пить воду в этом месте, кихен цива оти бедавар Адонай леймор, потому что так было заповедано мне Слово Божьим, говоря: ло тухал лехем, не ешь хлеба, вело иште маим, и не пей воды». Ну, уже можно понять, о чем идет речь, да, чтобы не попасть в какие-то договорные отношения, чтобы кому-то не показалось, что к нему проявлена милость. «Вэлёта шов бедэрэ хашер алахта». «И не возвращайся той дорогой, которой ты пришел». Это немножко менее понятное требование Всевышнего. Почему, собственно, нельзя возвращаться той дорогой, которой ты пришел? Возможно, речь идет о том, что город, место, место поклонения, храм, и связывается с остальными местами дорогой. Есть знакомая дорога в храм, по которой человек идет в храм, возвращается с ним. Если много людей идут одной и той же тропинкой, она превращается в дорогу. Здесь не ходи, не, да не будет у тебя постоянного пути в это место. Пусть зарастет к нему народная тропа. Возвращайся другим. Пусть это место не будет нанесено на карте автодорог. Пусть оно и кружком на карте генеральной не будет обозначено. Не возвращайся той же дорогой, которой ты шел. Не привыкай, не запоминай дорогу ни в это место, ни обратно. Не придавай никакой значимости тому, что понастроил, что понаделал Иеровоам. «Ваилех бадерех ахер». И пошел он другим путем. «Вэлёшав бадерех ашер ба эль вэйтэль». И не пошел он по той дороге, которой пришел в Вэйтэль. Здесь мог бы быть конец рассказа, и мы на этом сегодня остановимся, но вся история с этим человеком только начинается, и мы еще вернемся к ней, чтобы разобраться, почему в конце этой миссии человека Божьего убивает лев. Как такое могло случиться? Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.